Часть 7. Лжепророк. Всякий путь наверх ведет по винтовой лестнице. Сэр Фрэнсис Бэкон. Эссе. Глава 1. Посланник. Весна в тот год наступила поздно. Мартовские дни тянулись мрачные, по ночам подмораживало. Временами казалось, что зима никогда не кончится, что все в мире навсегда останется таким, как сейчас. Серое на сером, пока пустота не поглотит последние остатки жизни. Эти недели были тяжкими для Сюзанны и Джерико, и причиной тому был не Хобарт. Сюзанна даже подумывала, что новая опасность могла бы встряхнуть их и вывести из состояния благодушного успокоения. Однако, если Сюзанна в эти недели просто страдала от бездействия и скуки, то состояние Джерико вселяло гораздо больше опасений. Его первоначальное увлечение радостями королевства плавно переходило в одержимость. Джерико совершенно лишился способности к созерцанию, которая когда-то привлекла к нему Сюзанну. Теперь он был полон кипучей энергии, сыпал короткими фразами, словно из рекламы песенок, которые он, истинный бабу, впитывал как губка. Его речь имитировала трескучую манеру детективов из телефильмов и ведущих телешоу. Они с Сюзанной ссорились, иногда по-крупному, и посреди перепалки Джерико все чаще просто уходил, как будто ленился возражать, и возвращался с подношением, как правило, это был алкоголь. Потом он пил в гордом одиночестве, если не мог уговорить Сюзанну присоединиться. Она старалась вырабатывать неутомимую энергию Джерико, заставляя его двигаться вперед, однако это лишь обостряло болезнь. Сюзанна приходила в отчаяние. Она видела, как история повторяется два поколения спустя, и теперь сама играла роль Мими. Но вскоре, как раз вовремя, погода начала улучшаться, а вместе с ней и настроение Сюзанны. Она даже осмеливалась предположить, что погоня от них отстала, преследователи сдались и отправились по домам. Наверное, пройдет еще месяц или чуть больше, и они смогут начать поиски укромного места, чтобы распустить ковер. А вскоре пришла радостная весть. Они прибыли в маленький городок на границе Ковентри, где проходило празднование Дня Сироты. Чем не повод для поездки? День был яркий, солнце почти жаркое. Они рискнули оставить ковер в багажной комнате пансионата, где остановились, а сами отправились на прогулку. Джерико только что вышел из кондитерской с карманами, набитыми белым шоколадом, его новой слабостью. И вдруг кто-то пронесся мимо Сюзанны, призывая на ходу «Налево! Налево!» и умчался, не оглядываясь. Джерико тоже услышал призыв и побежал за незнакомцем в указанном направлении. Сюзанна окликнула его, но он не остановился, а свернул налево в первый же переулок. Она помчалась следом, проклиная его безрассудство, поскольку люди уже обращали на них внимание. Сюзанна повернула налево, еще раз налево, и оказалась на узенькой улочке, куда редко заглядывало солнце. Там она обнаружила Джерико. Он обнимался с незнакомцем, словно с давно потерянным братом. Это был Немрод. «Вас было очень нелегко найти», — сказал Немрод, когда они возвращались под крышу своего пансиона. По пути они сделали крюк, и Джерико похитил по случаю праздника бутылку шампанского. «Я едва не нагнал вас в халле, а потом снова потерял. Однако кое-кто в отеле запомнил вас. Мне сказали, что ты напился, Джерико, и тебя пришлось относить в постель, верно?» «Может быть», — отозвался Джерико. «Так или иначе, я здесь, и у меня потрясающие новости».
«Какие?»
— спросила Сюзанна. «Мы возвращаемся домой, и очень скоро».
«Откуда ты знаешь?»
«Так говорит Капра».
«Капра?» — переспросил Джерико. Он даже оторвался от стакана. — Разве это возможно?
— Так говорит и пророк. Все уже решено. Капра разговаривает с ним. —
Погоди, — перебила Сюзанна. — Какой еще пророк?
— Он говорит, нам пора всех оповестить, — продолжал Немрод с огромным энтузиазмом. — Отыскать тех, кто покинул сотканный мир, рассказать им, что освобождение не за горами. Я где только не был, выполняя его задание. И совершенно случайно наткнулся на вас. Какая удача, верно? Никто не знал, где вы теперь.
— Но именно так и должно было быть, — сказала Сюзанна. Я должна была появиться тогда, когда сама решу, что наши следы остыли».
«Они остыли», — заверил Немрод. «Заледенели! Неужели вы этого не заметили?»
Сюзанна ничего не ответила.
«Наши враги прекратили преследование», — настаивал он. «И пророк знает об этом. Он рассказывает нам то, что говорит Капра, а Капра говорит, наше изгнание заканчивается».
«Кто такой этот пророк?»
Взволнованные излияния Немрода стихли. Он нахмурился, глядя на Сюзанну.
«Пророк — это пророк», — сказал он.
Кажется, он и правда считал, что дальнейших объяснений не требуется.
«Ты даже не знаешь его имени?» — спросила Сюзанна.
«Он жил рядом с вихрем», — ответил Немрод. «Это все, что я знаю. Он был отшельником до создания ковра. И в ту ночь, прошлым летом, он услышал призыв Капры. Он покинул сотканный мир, чтобы нести свое учение. Тирания чокнутых близится к концу».
«Я поверю, когда увижу все собственными глазами», — отозвалась Сюзанна.
«Увидишь», — пообещал Немрод с неколебимой уверенностью ревностного служителя. «И на этот раз земля содрогнется. Так говорят в народе. Чокнутые натворили слишком много зла, и эра подходит к концу».
«Что ж, звучит как песня».
«Ты можешь не верить», — начал Немрод.
«Я верю.
Но я видел пророка. Я слышал его слова. Они исходят от Капры». Его глаза сверкали фанатическим блеском. «Я был на самом дне, когда пророк отыскал меня. Превратился в настоящую развалину. В легкую добычу болезней чокнутых. А потом я услыхал голос пророка и пошел к нему. Посмотрите на меня теперь».
Сюзанне уже доводилось спорить с фанатиками. Ее брат в 23 года переродился и решил посвятить жизнь Христу. И она знала по опыту, что никакие доводы разума здесь не помогут. В глубине души ей хотелось приобщиться к восторгу верующих, подобных Немроду, сбросить с себя тяжкий груз ответственности за ковер, позволить Фуге начать жизнь заново. Она устала бояться людских взглядов, устала вечно бежать куда-то. Всякое удовольствие от своей избранности, от обладания удивительной тайной давным-давно испарилось. Сюзанна хотела снова заняться своей глиной, снова встречаться с друзьями. Но каким бы соблазнительным это ни казалось, она не могла молча согласиться со словами Немрода. От этого дурно пахло.
«Откуда ты знаешь, что он не действует вам во вред?» — спросила Сюзанна.
«Вред? Какой вред в том, чтобы быть свободным? Ты должна вернуть сотканный мир, Сюзанна. Я заберу его у тебя». Немрод взял ее за руку и говорил таким тоном, как будто уже забирал ковер. Сюзанна вырвала у него руку. «А что такое?» — удивился он.
«Я не собираюсь просто так отдавать ковер только потому, что ты услышал какое-то слово», — ответила она гневно.
«Ты должна!» — воскликнул он. В его голосе звучали недоверие и злость. «Когда пророк будет говорить снова?» — спросил Джерико. «Послезавтра», — ответил Немрод, не сводя глаз с Сюзанны. «Преследователей больше нет», — сказал он ей. «Ты должна вернуть ковер».
«А если я не послушаюсь, пророк явится и отберет его?» — спросила Сюзанна. «Ты на это намекаешь?»
«Вы чокнутые!» — Немрод вздохнул. «Вечно вы все чертовски усложняете! Он пришел поделиться с нами мудростью Капры. Почему ты этого не понимаешь?»
Он на миг замолчал. Потом заговорил снова более мягким тоном.
«Я понимаю твои сомнения», — произнес он. «Но и ты должна понять, что ситуация переменилась». «Полагаю, нам надо увидеть этого пророка своими глазами», — сказал Джерико. Он посмотрел на Сюзанну. «Верно?» — она кивнула.
«Ну, конечно!» — Немрод просиял. «Конечно, он все вам разъяснит».
Сюзанна очень хотела, чтобы его слова сбылись.
«Послезавтра», — повторил Немрод, — «настанет конец всем опасениям».